Я приветствую вас всех еще раз. Рада видеть тех, кого давно не видела. И вас тоже, ребята. И сегодня мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Что препятствует нашей радости в Господе? Хочу немножечко вам сделать такую проверочку. Как вы помните, о чем была прошлая тема? Что мешает радости нашей? Дела плотские и противоположность делам плотским, что мы должны делать, чтобы радость нашу сатана не воровал. Жить как? По духу, да? В Духе Святом. Вы давали очень много определений, что мешает нашей радости. Вспомните, пожалуйста, еще, что мы говорили. Вспомните. Так, нераскаянный грех, волнение, переживание, да, страх. Что?
Религия.
Религия. Вот это сегодня наша будет тема. Что еще? Зависть, недовольство жизнью, неблагодарность, да. Гнев, да, гнев, который, с которым мы ничего не делаем, который остается и главенствует в нашей жизни. Сегодня продолжаем тему, и я бы хотела говорить именно о таком, можно сказать, это демон, действительно, это, наверное, дух, просто дух религии, да, религиозность, легализм, да, если по-английски говорить. И вместе с религией всегда будет рядом идти, скажем так, усложненность жизни, потому что что вообще делает религия? Вот если мы подумаем с вами, просто жизнь в Иисусе Христе, возрастание в Иисусе Христе, познание Его и жизнь по религии. Как вы можете определить вообще? Вот ваши просто такие, как синонимы религиозной жизни. Дайте определение. Что значит человек религиозный? Что сразу приходит на ум?
Традиции.
Традиции, закон, да? Обряды, фарисейство, законничество, да? То есть религию мы наблюдали и в давние времена, и во времена Иисуса Христа. Религию мы наблюдаем и сейчас. Но давайте мы с вами откроем Иезекииля 36 главу, 26-27 стих, и посмотрим это пророческое обетование о том, что же будет в конце времен. Иезекииль 36, 26-27. И каким образом мы будем с вами знать Бога? 36 глава, 26-27 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть Иезекииль задолго до того, как случился день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел сюда на землю, на апостолов, на первую церковь, Иезекииль говорил, что наступит время, когда Дух Святой будет внутри нас, и Дух Святой, Он будет вести нас, и мы будем ходить в заповедях и уставах Божьих, но они будут у нас в сердце. У нас не будет больше каменное сердце, наше сердце будет мягкое, будет податливое и будет наполнено Словом Божьим. И именно противоположность того, о чем мы говорили, что ворует радость. В прошлый раз, когда мы делаем какие-то плотские дела, мы говорили, противоположность – это жить в Духе Святом, это спрашивать постоянно у Господа совет и знать волю Его для себя, да? И говоря о Духе Святом, мы действительно говорим, что люди религиозные, они ставят на пьедестал какие-то человеческие законы, человеческие изобретения, очень часто, которые даже не имеют подтверждения в Слове Божьем. Традиции, мы все с вами вышли практически из православия, из католицизма, и очень часто там этому придавалось действительно очень-очень большое значение. И вы знаете, далеко ходить не надо, но даже люди, которые были рядом с Иисусом Христом, в частности Петр, он однажды попал в просак. Вы помните эту ситуацию? Давайте откроем Галатам 2 глава, 14-16 стих. Петр общался с язычниками. Но наступил такой момент, когда пришли фарисеи, религиозные люди, да, и стали говорить, что для того, чтобы язычникам войти как бы в общество Господне, чтобы они могли стать верующими, им нужно обрезание, да. И мы знаем, что Петр, он вот в этих вопросах, что кушать, что не кушать и так далее, он попадал действительно вот в такие какие-то религиозные рамки, и Павел его очень строго обличал. И вот мы видим здесь, что он говорит, Павел: «Когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». То есть он его обличил. И когда мы говорим, что же ворует радость, это именно тогда, когда мы живем не в свободе Святого Духа, но когда мы живем по каким-то правилам, законам, каким-то, знаете, которые, может быть, даже кажутся, что это все правильно и хорошо, но на самом деле Бог этого нам не говорил делать. И получается так, что, знаете, очень часто религиозные люди, им тяжело радоваться вообще в сути своей. То есть легче плакать, легче быть какими-то там сокрушенными, да, танцевать нельзя, петь нельзя, руки поднимать нельзя. То есть плакать — это норма. И, как правило, это один из признаков религиозности. И вы знаете, далеко ходить не надо, я сама такая была. И когда посещала такую церковь, которая действительно была наполнена религией, если приезжал человек, пастор какой-то, проповедовал, если с ним была жена, которая была без косынки, да простит меня Господь, если она была в брюках, я не могла даже слова воспринимать его. То есть настолько у меня было осуждение. Почему? Потому что вот то, что я себе нарисовала, образ праведного человека, эти люди туда не вписывались. И вот так вот, в принципе, религиозные люди и живут. У них есть определенные стандарты, определенные планки. И я не хочу, чтобы у нас этого было, да. И смотрите, как правило, религиозный человек, он постоянно живет в самоосуждении, он постоянно живет в чувстве вины, да. То есть не помолился, у него идет осуждение, да, себя, что ну как же не помолился. Когда помолился, опять-таки осуждение, потому что не помолился достаточно долго, да. Почитал, не почитал Слово Божие, то есть человек не находит этого мира, не находит покоя. И вот чем он наполнен? Осуждением, обвинением, да, и мы с вами на самом деле должны наслаждаться и с радостью, и читать Слово Божье, и выходить на общение с Господом, и молиться с радостью, чтобы оно приносило нам удовольствие, чтобы это не было в тягость нам. Точно так же в церковь, знаете, как бы, ну, и так, и сяк иногда людям, ну, намекают, что надо приходить там, и Bible Study, и все-таки воскресное служение это нужно. Но я просто поняла одну такую вещь, что можно, знаете, всяческими путями человека убеждать в этом, но пока он не полюбит это, пока он не полюбит Дом Божий, пока он не полюбит Слово, пока оно не станет для него настолько драгоценным и настолько важным, ежедневное просто питание, ничего ты не сделаешь. То есть человек, когда он это любит, если ребенок любит проводить время с мамой и с папой, он с удовольствием идет с ними на прогулку, да? Если мы любим нашего Господа, если мы действительно не делаем это из-под палки, если это не есть для нас рутина, четверг, там, пятница, воскресенье, если это не есть у нас какой-то такой строгий план, который мы себе нарисовали, конечно же, должна быть духовная дисциплина. Но если мы любим нашего Творца, то мы будем искать встречи с Ним. Аминь. Где бы это ни было. И еще одну историю просто, которая рисует образ фарисейства и религии, да, как оно действует. Я хотела бы, чтобы мы прочитали Иоанна 9 глава. Это исцеление слепого. Вы помните, что Иисус по-разному исцелял, и вот в этой истории, что Он сделал? Он сделал брение, да, из грязи какую-то смесь, помазал глаза этого человека и сказал: «Пойди и омойся в купальне Силам». И мы просто сейчас будем читать эту историю немножко подробнее. Я бы хотела, чтобы вы остановились на некоторых пунктах там. То есть смотрите, что получается, что человек, который свободен в Духе Святом, он видит Бога, он радуется Его чудесам. Часто религиозные люди, они настолько, знаете, примагниченные к традициям, к каким-то вот законам, что они даже не могут рассмотреть Бога, даже не могут получить это чудо, потому что на самом деле они наполнены просто вот этим вот законничеством. И давайте мы будем читать и Иоанна 9 глава, с 1 по 7 стих. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, чтоб он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Знаете, религиозные люди, они даже когда увидят чудо, они не поверят. И они начнут, знаете, как английское слово, dissection, они начнут просто по кусочкам разрезать и исследовать, как же это произошло. И эта история, вот дальше мы будем читать, мы видим, что дальше, когда люди, казалось бы, религиозные, должны возрадоваться, увидя силу Божью, на самом деле они обвинили Иисуса, они обвинили в том, что он не соблюдал шаббат, не соблюдал субботу, да? И дальше читаем. Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“. Повели сего бывшего слепца к фарисеям». То есть мы видим, что обычные простолюдины не поверили, но они ведут как бы к высшим духовным властям, да? «К фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: „Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу“. Тогда некоторые из фарисеев говорили: „Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы“». Вообще, как это звучит вам, да? То есть нонсенс вообще, человек родился слепым. Мы не знаем, может, у него не было зрачков или глазных яблок, но он был слепой от рождения. И превосходное чудо совершается на глазах у людей, да? Но что они говорят? Он не от Бога. Почему? Потому что не соблюдал традицию, потому что не соблюдал вот этот вот обычай. И вы знаете, это во всех деноминациях можно проследить и во всех церквях. И вы слышали, наверное, истории, когда родители даже просто препятствовали детям идти там в реабилитационные центры или куда-то в церковь. Они говорили: пусть лучше наш ребенок будет наркоманом, чем он пойдет в церковь, в которую верят в крещение Святым Духом, говорят на языках. Пусть лучше он будет вот таким, вот, чем он как-то поменяет вот веру отцов. И мы сейчас об этом дальше будем читать, что люди, они зациклены за тот закон, в котором они выросли, которым их воспитали. И дальше, смотрите, тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. Спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Немножко родители лукавят, и дальше мы видим почему. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». И часто, особенно пожилое поколение, они не хотят оставлять свои насиженные церквя, свои какие-то верования только потому что они имеют страх, но этот страх не есть Божий. Это страх демонический, что они предадут какую-то веру отцов. И на самом деле они не познают живого Бога, а продолжают жить в традициях и умирают в этих традициях. И дальше, смотрите, они боялись, что их отлучат от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого и спросите. Я как-то не замечала действительно вот этот вот момент, но... Люди, чем больше они в законе были, чем больше они жили действительно по каким-то традициям, заповедям, тем тяжелее им действительно жить в Духе Святом, тем тяжелее им жить в этой свободе. И вот смотрите, что произошло с этим слепым человеком. Люди и фарисеи, и просто свидетели этого чуда, они проглядели самого Спасителя, проглядели самого Бога, проглядели Божью руку. И вы понимаете, очень есть большая опасность. Даже нам уже, люди, которые и крещены Святым Духом, и знают Слово Божье, но иногда из-за того, что мы где-то в чем-то упрямы, стаборн, на чем-то зациклены, что нужно вот только так вот молиться, вот только так Бог действует, по-другому Он не может, мы действительно пропускаем волю Божию, мы пропускаем Божье чудо. И это очень опасно, проглядеть самого Бога. В Ветхом Завете мы видим, что действительно люди строили отношения с Богом только на заповедях, только на соблюдении закона. И где бы мы там ни читали, Левит, там Второзаконие, если будешь делать это, то Господь тебе сделает это. Но наступил такой момент, что люди, которые вот оправдывали соблюдением законов, нарушали, потом приносили жертвы, все равно это уже перестало работать, да? И тогда свершился вот этот Божий план принесения в жертву своего Сына Иисуса Христа. И получается, что мы с вами уже живем в другой период, в другой отрезок. Какой? Не тот, в котором можно грешить, делать, что хочу. Но мы все-таки получаем приближение к Богу и спасение по благодати. По благодати, не по соблюдению законов. И вот поэтому религия, она не работает. Религия не приближает к Богу. Религия – это камень преткновения, который использует дьявол. Но мы должны понять, что по соблюдению закона, по своим каким-то делам мы никогда к Богу не приблизимся. Мы должны верой принять, поверить Господу, да, поверить, что Он пошел за нас на крест, полагаться на Него и потом просто делать то, что Он нам говорит. Вот и все, все очень просто. Религия же, она не дает нам приблизиться к Богу. Религия держит постоянно в рамках вот этого вот закона. Она хочет, чтобы действительно люди ставили просто под сомнение, Бог так не может действовать, такое чудо не может произойти, это что-то не то, это неправильная церковь и так далее. То есть вот я говорила вначале, что я буду говорить о том, что религия, она все усложняет. На самом деле, когда мы в свободе Святого Духа, все очень просто и легко. И вот смотрите, действительно, эта картина, она нам полностью рисует. Хоть родители, хоть фарисеи, хоть просто люди какие-то, обыватели, да, они настолько были вот завязаны, они не были готовы принять Иисуса, да. То есть тогда действительно Иисус ходил, но мы знаем, что когда Он пошел на Голгофу, Он практически был один, потому что все Его оставили. И мы должны с вами понять, что наше оправдание перед Богом не по делам, не по закону, а почем? По вере, по благодати, да? По благодати. Откройте Римлянам 5 глава, 1-2 стих. Римлянам 5 глава, 1-2 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. То есть через веру мы приближаемся к Господу, через веру мы имеем доступ к этой благодати. Вспомните, мы говорим, что такое благодать. Это сила Божья, да? Это, скажем так, сила тогда, когда наши силы заканчиваются. И мы к силе можем приходить, но мы это делать должны по вере, да? И мы это делаем тогда, когда действительно Господь для нас, Он на первом месте, Он на пьедестале. Итак, мы сегодня продолжаем говорить, что мешает нам радоваться в Господе. Радоваться в Господе мешает нам законничество, мешает нам, когда мы действительно живем вот в этих рамках. И вы знаете, сатана, он постоянно дает сомнение, неуверенность. А все ли я сделал, чтобы Господь меня достаточно любил? А все ли я сделал, чтобы Бог меня принял? Вы понимаете, люди должны понять, что Бог уже все действительно сделал, и Он принял тебя тогда, когда Он пошел на крест, когда Он пошел на Голгофу. И вы знаете, вот эти вот сомнения, человек имеет спасение, не имеет спасения, даже как бы я прошла через это. Один раз я видела такой сон интересный, значит, в чем он заключался. В нашу церковь приехала какая-то женщина молодая, и эта женщина, значит, как бы собрала всю церковь. И это, наверное, самый такой большой страх пастора, который может быть. Собрала всю церковь и объявляет, и говорит: «А вы знаете, что ваш пастор не имеет спасения?» И я встаю: ну как же, я же люблю Господа. И я начинаю как-то оправдываться. И вот я просыпаюсь в холодном поту и думаю, что бы это значило, что это за сон? Пастор не имеет спасения. И вот у меня начинаются эти колебания, сомнения. Господь, а может, я действительно не спасена? И начинаю просто вот, вы понимаете, вот такое вот внутри. Я начинаю садиться в слово и начинаю просто искать подтверждение, когда же мы действительно можем быть уверены, что мы спасены, да? И опять-таки, здесь даже должен был ставиться вопрос не так, потому что спасение и возрождение, все спасены, да, Бог за всех умер, но возрожден ли человек, да, но там именно ставился так вот вопрос, да, то есть дьявол дает вот эту неуверенность, он хочет обокрасть, он хочет украсть эту радость, он хочет украсть эту свободу просто, да, но наше право это то, что мы можем говорить, что мы дети на основе чего? На основе того, что мы уверовали. На основе того, что мы что-то сделали или не сделали, выполнили какой-то закон, не выполнили, а на основе того, что мы уверовали, что Иисус Христос, Сын Божий, пошел на крест за наши грехи и понес все мои грехи, да, понес все мои наказания. То есть наше спасение, оно базируется на нашей вере. Дьявол же хочет подвести нас к тому, что ты что-то такое не сделал, и ты не заслуживаешь спасения, или ты его вообще не имеешь. То есть вопрос заключается в следующем. Сейчас, в твоем настоящем состоянии, наслаждаешься ли ты свободой в Господе? Или у тебя постоянно какие-то мысли грустные, депрессии, может быть, постоянно какие-то сомнения, может быть, действительно ты пребываешь в таком эмоциональном просто up and down, тебе постоянно как бы штормит, у тебя нету покоя. Вы понимаете, дьявол, он действительно все это делает. И сказано в Писании, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, а Господь пришел дать жизнь и жизнь с избытком. А что такое жизнь с избытком? Что это такое? Жизнь с избытком – это тогда, когда ты живешь в полноте Божьей. Тогда, когда ты не сомневаешься в своем спасении, когда ты действительно в свободе, когда ты не живешь по закону, но когда ты действительно, ты просто в свободе Духа Святого, и ты слышишь Господа, и ты доволен своей жизнью, в тебе есть, вот эта радость пребывает. Но как же быть свободным во Христе? Получается, что во Христе действительно может быть и депрессия, может быть и грусть, и может быть какое-то отчаяние. Как же нам эту свободу просто в нас вот действительно взращивать, оттачивать? Как нам уверяться в этом? Ответ в Слове Божьем. И ответ заключается именно на основе Слова Божьего, на основе Библии мы можем выстраивать нашу уверенность в свободе, в спасении. Давайте откроем Псалом 118. Известный Псалом, который очень много говорит об отношении Давида к Слову, да? Он просто воспевает действительно Слову Божьему, его заповедям, хвалу. 118-й Псалом, 40-й стих, а потом 44-й и 45-й. И вот здесь именно ответ кроется, как ходить свободно, как быть свободным во Христе, как не быть просто вот действительно под этим прессингом, не пребывать, да? «Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею». И 44-45. «И буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих». Смотрите, секрет, очень важные слова. Я буду ходить свободно. Меня ничего не будет расстраивать в этом мире, если я буду жаждать Слова Божьего, если я буду исполнять Его повеление, Его волю, если Слово Бога будет для меня авторитетом. Что же происходит в современном христианстве? Люди пытаются жить и в миру, и в церкви. И получается, что человек, он просто, знаете, может разбиться, потому что ему надо на работе быть одним, в церкви он другой, в семье он третий. А на самом деле человек будет счастлив тогда, когда ему не надо будет нигде раздваиваться, ему не надо лицемерить, ему нужно стать двумя ногами на Божье Слово, на Его обетование и просто быть одним человеком, преданным Господом, сердце которого принадлежит полностью Богу. То есть получается так, что здесь духовный закон. Если ты любишь Слово Божье, получаешь его, исполняешь его, если ты на нем стоишь, ты будешь ходить в свободе. Аминь. Ты будешь ходить в радости. Если же ты живешь на основе того, что сказала тетя Клава, или по телевизору, или какой-то известный экстрасенс, или политик, или чему тебя научили там в колледже, в семье твоей, ты никогда не найдешь покоя. Свобода приходит, как здесь сказано, буду ходить свободно, потому что я взыскал твоих повелений. Тебе не надо ни о чем беспокоиться, твоя жизнь не будет тяжелой, разочарованной и сложной. Твоя радость будет полной тогда, когда ты будешь верить Божьим обетованиям. Окей, в Писании также есть слова, Евреям 3:18, откроем, пожалуйста. Здесь сказано о том, что будут некоторые люди, которые не войдут в покой. И вот мы говорим о радости и о покое, да? Какие же не войдут в покой? 3:18. Против кого же клялся, что не войдут в покой, как не против непокорных? Непокорных, неверных, непослушных людей. Вот такие люди, они не войдут в покой, они могут потерять спасение. Когда ты чувствуешь, что ты расстроен, разочарован, потерян мир и радость, мой вопрос – давно ли ты сидел в Слове Божьем? Давно ли ты слушал хорошую проповедь? Давно ли ты общался с Богом? Разочарование, страх, просто вот расстройство, какой-то внутренний дискомфорт просто так не приходит. Тогда, когда мы держим наш дух на голодном пайке, вот тогда приходят все эти вещи. То есть только один путь освобождения от внутренней борьбы, от внутреннего конфликта – это верить Слову, встать на эти обетования, да, и просто положить их в наши сердца и жить по этому слову. И получается, что приходит как действительно вот этот вот покой, шалом. И здесь же Евреям 4:3, смотрите, не весь стих, а «входим в покой мы, уверовавшие». То есть шалом, в Божий покой войдут только люди, которые уверуют, которые поверят Слову Божьему. И получается так, что если ты полон сомнений, если у тебя негативные мысли, это только потому, что ты перестал получать духовную пищу, ты перестал слушать Слово, ты перестал просто эти обетования брать в свое сердце. Как только мы опять начинаем верить Слову, просто, знаете, недавно просто вот стала читать это Слово, и смотришь, кажется, уже читал несколько раз эти главы, перечитываешь заново, что-то новое, 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 возвращается радость, наполняешься миром, наполняешься покоем, и вот это наше питание, это наша уверенность просто действительно в свободе, в любви Божьей, и другого ничего нет. То есть Слово Божье возвращает радость. Что же происходит, когда человек в религии? Закон, он не имеет силы. Как я уже сказала, традиции, какие-то обряды, какие-то просто законы, они часто придуманы людьми, и они не имеют основания в Слове Божьем. И поэтому, как правило, такие люди, они всегда вот под каким-то прессингом, они под чувством вины. Вообще сам по себе закон, да, вот он был дан в Ветхом Завете. Но закон, сказано, это путеводитель ко Христу, потому что сам по себе закон, он не избавит нас от греха. Он просто покажет, насколько мы грешные по сравнению с Божьей святостью. Но может ли закон избавиться от греха? Может ли человек получить спасение, да, если он чисто будет выполнять заповеди? Пока он не встретится с Господом, пока он не признает, что только Иисус, его есть Спаситель, ничего этого не будет. То есть получается так, что, как сказано, закон — это путеводитель к Иисусу Христу. И мы должны только через Иисуса мы можем получить спасение. Маленький пример такой, да, близкая тема — шоколад. Часто люди, значит, придумывают себе традиции, обряды, законы. И вот, например, я придумываю себе закон, which is good, не кушать много шоколада, да? И я говорю, я не буду есть много шоколада. Это не полезно для моего здоровья. Я не буду его употреблять. То есть я как бы изобретаю себе самодельный закон. И я пытаюсь сама сражаться с этой немощью. Вместо шоколада подставьте что угодно. Алкоголь, курение, наркотик, там, порнография, любой какой угодно грех, там, я не знаю, похоть, да? И вот ты начинаешь себя настраивать. Я не буду это делать, я не буду это делать. Что получается? Чем больше ты говоришь, что я не буду, тем больше тебе что? Его хочется. Кто проходил эти вещи? И получается, что когда ты сам сражаешься, когда ты не отдаешь свою немощь Иисусу, не отдаешь Богу, ты разобьешься. Ты разобьешься. И получается, что ты уже вроде бы как бы сказал, что я с этим справлюсь, я сильный человек, уже знаю все в семье, что Лена не ест шоколад. Ада, но что я делаю? Я начинаю прятаться от своей семьи, чтобы никто об этом не знал. И вроде бы думали, что я шоколад не ем, но на самом деле мышка где-то его ем там в уголке. И это с каждым грехом. Если мы этот грех не принесем как бы на свет Божий, если мы в покаянии не отдадим Богу, если мы не попросим Иисуса избавить нас от этой немощи, греха, шоколада, чего угодно, то освобождение не произойдет. Что же делает религия? Религия придумывает закон, обряд, традицию, но человек так и не получает свободы. Это где-то была картинка такая интересная, что написано было, килограммы, которые он скинул в спортзале, уже с нетерпением ждали его дома в холодильнике, да? То есть мы можем скидывать где угодно, как угодно с этим бороться, да, но если это немощь, это внутреннее желание и похоть, если мы это желание не подчиним Богу, не попросим избавить его от этого желания, да, то ничего, свободы не будет. И получается, что происходит, когда мы изобретаем законы, какие-то обряды, традиции, приходит рабство. Рабство, очередное рабство, только уже закона. И вот, смотрите, это как у евреев, они вышли из Египта. Они вышли вроде бы из египетского рабства, да, но в уме они остались теми же рабами, поэтому они все полегли в пустыне. Мы так тоже хотим вроде бы выйти из рабства греха, но если мы не встречаемся с Господом, не подчиняем Ему нашу жизнь, наши желания, все наши проблемы, мы входим в другое рабство. Рабство традиций, религии и закона. Поняли, о чем я говорю? То есть все, что нам надо сделать, нам надо исповедать грехи наши перед Богом. Нам нужно просто действительно заключить с Ним завет и позволить Духу Святому просто освободить нас, да? И вот действительно, когда Дух Святой приходит, это все происходит по благодати, по Божьей любви. Мы тогда можем наслаждаться вот этой вот свободой от греха. Очень часто, вы знаете, люди, которые приходят в церковь, да, они не понимают этих вещей. И вот они как бы, они, знаете, по верхам прошлись, что вот есть заповеди, да, нельзя то, нельзя это. И они становятся в какой-то момент, они начинают прессовать всех в семье своей, знаете, и начинают как бы действительно вот жить по закону, по слову. Вот надо это соблюдать, надо это соблюдать. Зрелость приходит тогда, когда ты уже действительно, тебе не нужно стоять как бы пастору возле тебя с палкой или кому-то там еще. Но эти заповеди Божьи, они написаны в твоем сердце. И ты уже просто раньше как бы, ты боялся, раньше тебе надо было, ну, какое-то там, я не знаю, время, но сейчас оно тебя уже внутри освобождает, Дух Святой, который живет внутри, он тебе дает желание не грешить. То есть он тебе говорит, ты не хочешь расстраивать просто своего небесного Отца. И получается, кто это делает? Это делает Господь, это делает благодать Божья. И смотрите, Павел нам объясняет, что благодать – это сила, которая позволяет просто и освобождает нас от искушения, от зла. Римлянам 5, 20, 21. Давайте откроем. Римлянам 5, 20, 21. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда, смотрите, закон пришел в Ветхом Завете, он никого не освободил. Никого не освободил. Таким образом сказано, таким образом умножилось преступление, даже еще возросло. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Поэтому, знаете, когда мы говорим с грешниками, мало им сказать, вот это делать нельзя, вот это делать нельзя. Он поймет это на информационном уровне, да? Он, может быть, даже поймет, что он в ад идет. Но человеку надо повстречаться с Господом. Ему нужно просто действительно ему доверить свою жизнь, отдать ему свою жизнь, довериться его любви. И человеку надо влюбиться в Господа. И тогда действительно не нужен никто будет, знаете, ни священник, ни пастор с палкой, когда у человека внутри живет Святой Дух. Поэтому, опять-таки, закон дан Богом, но закон от греха не освобождает, религия от греха не освобождает. И смотрите, исповедание наше, покаяние наше, оно выносит действительно грехи на свет Божий, и Господь дает нам силу быть свободными, освободиться. 1 Иоанна 2:1. Мы еще не должны забывать такую важную вещь, что мы имеем действительно превосходного ходатая в лице Иисуса Христа. 1 Иоанна 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». И дальше, «Он есть умилостивление за грехи наши». То есть, другими словами, можно перефразировать. «Я дал вам эту книгу, я дал вам этот закон, чтобы вы действительно жили по нему. Но даже если вы согрешите, не забывайте, что вы можете отдать этот грех Иисусу, и Он ходатайствует за ваше несовершенство, Он ходатайствует за ваши слабости, и Он силен освободить вас». То есть мы должны говорить, мы должны отдавать Богу, мы должны исповедоваться. Это залог нашей свободы, это залог нашей радости. Окей, следующее. Значит, мы поняли, что если следуем за Божьим Словом, если следуем за Духом Святым, то будем иметь радость. Вы знаете, очень часто люди, особенно которые уже в Боге верующие, они как бы думают, ну вот я должен опять-таки сделать вот этот пункт, и как бы себе просто звездочки ставят, вот если я вот это все сделаю, Бог уже точно будет мною доволен. Но действительно мы должны понять, что Бог нас уже принял, да, принял на основе нашей веры, когда мы пригласили Его в свою жизнь. И Бог опять-таки не хочет, чтобы мы жили, вот знаете, по этим пунктам, но чтобы это шло просто из нашего сердца, желание общаться с Ним и желание познавать Его. Михея 6:8, давайте откроем. Михея 6:8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь?» Двоеточие. «Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом». В английском переводе сказано «walk humbly with your God». То есть в смирении ходить с Богом. Ходить по жизни просто, куда бы ты ни пошел, просто действительно нести Господа и иметь вот это вот смирение, внутреннее смиренно-мудрее, да. То есть Он не хочет, чтобы мы постоянно ставили вот эти галочки и из всего делали какой-то план или превращали в закон, но чтобы оно действительно было у нас вот это плотяное сердце, о котором мы читали в самом начале. И смотрите... Божьи законы, они действительно должны быть написаны в нашем сердце. Когда это случится, все вот эти вот дела плоти, о которых мы говорили, вся эта религия, все эти традиции, они уже не будут над нами главенствовать, они не будут нами управлять просто. И смотрите, все, что нужно делать, не нужно усложнять жизнь, да? То есть не нужно жить по традициям религии и не нужно сильно усложнять жизнь. У нас получается такая ситуация, что как бы, ну, часто люди говорят, вот у вас там столько много требований, там и пить нельзя, и курить нельзя, и всячески у вас там какие-то законы. На самом деле все очень просто. Нужно уверовать в Господа. И Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый уверовавший не погиб, но имел жизнь вечную. То есть истина. Иисус пошел за нас на грех. Мы должны принять это. Следующая истина. Наша жизнь. Живи по Слову Божьему. Следующее. Это нужно принимать в простоте. Давай, и дастся тебе, да? То есть оно вернется тебе. Следующее. Благословляй врагов своих, благословляй обидчиков, да? И на тебе тоже будет благословение. То есть все очень просто, не нужно ничего усложнять. И об этом написано, в принципе, в Слове Божьем. Просто верить, да? Просто верить и делать, исполнять это. И знаете, помните ситуацию, когда Петр ловил, ничего не поймал, никакую рыбу, а Иисус пришел и сказал, что закинь сети на глубину, да? А Петр говорит, ну что ты говоришь, мы всю ночь ловили и ничего не поймали. Он ему опять повторяет, закинь сети на глубину. И он говорит, хорошо, закину по слову твоему. Вот в этом ключ, вот в этом подсказка, по слову твоему. Когда мы живем по слову твоему, приходит эта простота, приходит свобода. Не надо нигде лукавить, не надо нигде быть двуличными. Нужно действительно встать на это слово и основываться в своей жизни только на нем. Платим ли мы тексты? Как мы обращаемся с родными, с врагами, с друзьями? Делай это так, как говорит об этом слово. И еще один очень такой сильный пример – это Марфа и Мария. Вы помните эту ситуацию, да? Значит, Иисус пришел в их дом. Давайте мы откроем Лука, 10 глава, 38-42 стих. И одна женщина, она села у ног Иисуса и просто, знаете, ну скажем так, открыв рот, слушала его, да? Она была захвачена им. Лука 10:38-42. Другая же в суете, вроде бы она делала хорошие дела, и она пыталась угодить, может быть, пыталась накормить там апостолов, все-таки большая там была команда, я не знаю, но она суетилась, да? И вот то, что сказал Иисус, да? Продолжение пути их, пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Но Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Другими словами, Марфа заботилась о материальном, а Мария заботилась о духовном. И Иисус говорит, это духовное, оно никогда не отнимется у нее. Я сейчас хочу, как бы это вторая часть моей проповеди, и мы говорили о религии, но второе, оно связано, потому что когда мы очень усложнены в жизни, заняты, как бы чем-то заполнены, нам не остается, это делает, конечно же, дьявол, и мы позволяем ему, нам не остается на ту часть, которая никогда от нас не отнимется. И вот этим синдромом Марфы заражены сейчас очень многие христиане. Мы суетимся, мы что-то делаем, часто иногда, может быть, даже в церкви что-то делаем. Да, но мы вот действительно, мы просто сгораем. И мы уже настолько потом уставшие, у нас нет времени ни молиться, ни поститься, ни читать слово. То есть уже спасать уже никого не хочется, потому что ты просто выжат, как лимон. И знаете, мне нравится история, которую рассказывает Джойс Майер, очень часто приводит пример. Она говорит, однажды я пригласила своих друзей из церкви, там еще когда это было, когда она еще не была в таком большом служении, говорила, она говорит, что почему бы нам в следующее воскресенье после служения не прийти к нам и как бы, ну, не пожарить там сосиски, может быть, там попить кофе. Ну, хорошо, все согласились. И вот наступает неделя. И она думает, ну что же я пригласила 6 человек, а другие 6 человек, которые знают их, они об этом не знают, надо их пригласить. Короче, список ее уже увеличился на 18 человек. Потом она думает, так, придут люди, у нас такая позорная мебель на бэк-ярде, нужно поменять полностью мебель. Она закупает, обновляет мебель. Короче, эти сосиски и кофе перерастают уже в барбекю, перерастают, значит, в новый ландскейпинг, в новую мебель. И она уже к концу недели, она уже никакая, она уже настолько уставшая. Все, что хотела она, это только пообщаться. То есть она говорит, что я сама настолько это все усложнила. И в субботу, когда пришло время, ее муж Дэйв, он играет в гольф, Она говорит, я ожидала, что он мне будет помогать. Он развернулся и пошел играть в гольф. И я, говорит, злая, раздраженная. В воскресенье приближается время этого парди. Я уже этого ничего не хочу. Я уже не хочу видеть гостей. Потому что я собственными вот этими неправильными действиями я все настолько усложнила. И вы знаете, для нас это пример, потому что очень часто мы точно так же усложняем все. И потом уже, как говорится, почему вообще это происходит? Потому что люди зависят от кого? От Бога или от человека? Конечно, от человека. Они ищут, что люди скажут, да, человеческое мнение. Я вам расскажу свой пример. Знаете, действительно, как я уже говорила, что как в традициях, в религии есть какая-то планка, да, по которой вот люди живут и не хотят ни вправо, ни влево. Точно так же в жизни. У нас есть какие-то стандарты, вот, которые мы не хотим оставлять, да, даже ради простоты Иисуса Христа, да, даже вот ради веры. И у нас, знаете, ну как бы в семье принято тоже было всегда накрывать столы, праздновать дни рождения. У меня еще была кума моя, и как бы вот у них мы тоже когда отмечали какие-то праздники, это было вот просто, я не знаю, стол такой, как на свадьбу, там несколько блюд горячих, несколько салатов, ну чисто украинский стол, да, там тебе и голубцы, и перец, и шашлык, и в общем, ну все, короче, и язык этот заливной, то есть полная программа. И вот я с этим менталитетом, я приезжаю в Америку, да, то есть, ну как бы другого даже я и не представляла, да. И, значит, я приехала, Никита был маленький, потом буквально через год я забеременела. И, значит, ну, родственники тут уже знакомые какие-то появились. Ну, и мы решили Никите отпраздновать день рождения. 2 годика пацанчику, да? Ну, оно ему надо, это день рождения. И вот Лена 2 ночи не спит. Первую ночь делает полуфабрикаты, вторая ночь готовлю. На руках один ребенок, Никита маленький, 2 года. И вот я накрываю стол одна, без помощи на 3 человек, да, с 2 детьми. Буквой «Т» столик, как на свадьбе, и такое тоже. Все блюда, что негде вот просто даже как бы вообще. И стаканчик просунуть. И вот это мой менталитет. И, конечно, когда уже пришли эти 30 человек, я уже просто, я уже была ничему не рада. Никита маленький в бабочке сидит, в костюмчике. Оно ему тоже 100 лет не надо, этот стол. Но самое главное, вот я вот сделала так вот, как я была научена. И я действительно, я была уставшая, я была уже раздраженная, уже думала, скорее бы эти гости ушли, да, то есть приложить голову к подушке. У мужа моего, у него другой менталитет. Они как бы такие обеды, столы не накрывали. И я все время думала, почему, когда у нас какая-то вечеринка или праздник, мой муж всегда тихонько уходит из дома, чтобы ему не видеть вот этой подготовки всей, потому что это раш, это все просто волнуются, готовят и так далее. И однажды он сделал свое день рождения. Он купил пиццу, купил пепси-колу, купил чипсы, купил мороженое. И все были рады и счастливы. Никакой посуды, пластиковые тарелки. Мы все общались, веселились, разговаривали. И я думаю, оказывается, вот так вот можно тоже, да, без заливного языка и шашлыка. И нормально, да? То есть, смотрите, очень часто я говорю, что мы выставляем какие-то планки, и вот мы хотим только под эту планку подойти. Что мы теряем, да? Мы теряем драгоценное время. Драгоценное время с кем-то пообщаться, да, за кого-то помолиться, сделать что-то для Господа, да. Нет, мы стоим там, я не знаю, жарим пироги или что-то такое. Пироги классно, да. Но на самом деле жизнь должна быть наша проще. Жизнь должна быть проще. И знаете, что интересно, что христиане, вот они тоже как бы под волну этого мира уходят. Они тоже ставят определенные стандарты. То есть, ну, ты как бы живешь в Америке, знаете. У меня когда-то такое было, что, ну, человек верующий, да, говорит, Лев, ну чего у вас такая стенка позорная? Уже такой в Союзе ни у кого нету. И я так думаю, действительно, ну позорная стенка, ну как-то и стыдно даже людей пригласить. Вы понимаете, есть люди, которые даже этого не имеют. И вот мы своим вот этим, то, что мы слушаем людей, да, то, что мы смотрим, как в мире, мы это несем, тащим в церковь. И вот это все, это, знаете, это не Божья черта. Впечатлить людей – это не от Бога, это дьявол делает, да, и это проблема, которую мы творим сами. Поэтому то, что ворует нашу радость, то, что ворует нашу свободу, это желание впечатлить кого-то, это желание усложнить. То есть вопрос следующий. Если у тебя сейчас много проблем, если у тебя просто нету покоя, может быть, просто надо что-то отрезать, может, что-то нужно, эти проблемы ты сам сотворил, может, просто нужно упростить свою жизнь. Часто люди имеют здоровенный там хвост долгов, да, или там, я не знаю, работают 24/7, чтобы оплатить дом, или дорогую машину, да, вот мы знаем, что афроамериканцы очень часто, они живут там вообще в развалинных домах, но у них у всех дорогие машины. То есть люди хотят вот какие-то стандарты просто соблюдать. Может быть, это не надо. То, что Иисусу это не надо, это 100%. То есть жить вот в таком усложненном образе жизни, понимаете, который ворует наше драгоценное время, которое Господь, что интересно, Он потом с нас еще спросит, на что мы тратили большинство своего времени. И получается, что мы злые, разочарованные, разбитые, нету радости. Почему? Потому что этой простоты. Потому что все усложненное, потому что всего как бы очень много, знаете. Я тоже иногда смотрю на мой дом и думаю, выбросить бы вообще половину, да, папа сейчас возрадуется. Приезжаю к своим родителям, у них скромненько там, знаете, и дышится легко, и много места. И опять-таки кто-то из слушателей говорил, что когда мы ездим куда-то на миссионерские поездки, мы берем один чемодан. И я так реально подумала, когда мы уезжаем куда-то, у нас всего лишь один чемодан, и все, что нам нужно для жизни, ну там кровать где-то в гостинице, да. В принципе, человеку, чтобы прожить, ему нужно, ну, несколько смен одежды, там, туалетные принадлежности, несколько пар обуви. Но в наших же домах столько всего, то есть практически это, ну, это не нужно нам, да. То есть все это усложняет человеку жизнь, и все, что нам нужно, действительно, просто принять вот эту простоту Иисуса Христа, открыть свою какую-то борьбу, вот эту вот усталость, и попросить, чтобы Господь, упрости мою жизнь. Я хочу быть плодотворным для Тебя, я хочу иметь эту радость, упрости мою жизнь. Иеремия 17:7, давайте откроем с вами. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. И Матфея 6:33 известные слова. Ищите же прежде Царствие Божие и все остальное, что приложится вам. То есть, смотрите, Бог, Он упрощает. И Он говорит, поставь меня главным, и все остальное ты получишь. Оно приложится, да? Но когда мы меняем эти приоритеты, это действие сатаны. Сатана усложняет, да? И таким образом простое кофе какое-то, оно превращается там в барбекю, да, и потом ты уже так устаешь, что тебе уже не хочется видеть ни гостей, ни друзей, никому свидетельствовать о Боге. Эту же самую историю мы можем видеть, когда наступает время Рождества, Крисмас. Это же просто, ну, какое-то столпотворение, да. То есть люди вместо того, чтобы поприветствовать друг друга, там сказать, ну, Христос родился, Merry Christmas, они такой вопрос задают, are you done with your Christmas shopping? Это главное, да, закончили ли вы покупать подарки, да, купили ли вы все подарки. То есть нету этой радости, нету наслаждения, люди влазят в кредитные карточки, чтобы купить эти подарки, которые, может быть, потом все сдадутся и не нужны, да. И поэтому номер один, мы должны упростить нашу жизнь, упростить, и пусть каждый просто задаст себе вопрос, в чем я могу действительно упростить свою жизнь. Второе, уменьшить, да, действительно уменьшить, может быть, просто, как вот я говорила, насколько, что нам нужно для жизни вообще. И следующее, я хочу сказать, что очень часто нашу радость ворует то, что мы хотим все исправить и контролировать, да. То есть тогда, когда мы хотим исправить человека, который рядом с нами, мы переживаем по поводу этого. Но нам нужно научиться, опять-таки, отдавать все это Господу. И Господь или поменяет наши отношения, или поменяет этого человека. Потому что мы друг друга исправлять не можем, да и не должны. И точно так же пересмотреть, может быть, свой schedule. Знаете, когда часто люди говорят, ой, пастор, ну ты извини, ну не смогли прийти на, там, на Bible Study или воскресенье, или что такое. Почему? Ну вот бизнес, ну столько работы, ну вот вообще. Еще говорят такие вещи. Господь меня благословил таким бизнесом, что я сейчас не могу ходить в церковь. Это ложь, самая настоящая ложь, да? И когда вот ты так благословлен, в кавычках, что ты избегаешь вот эти вот вещи, которые Иисус сказал, которые от тебя не отнимутся, ты уже попал в обольщение или попала. Поэтому, если нет времени прийти в церковь, опять-таки, нужно что-то пересматривать, что-то упрощать. Нужно научиться говорить «нет», да? Нужно говорить «да» только тому, что важно. То есть не быть такими, как действительно, как Марфа. И смотрите, мы должны еще раз понять, что все в Господе очень просто. И 1 Коринфянам 1:21. 1:21. Несколько буквально сейчас строчек, и я буду заканчивать. 1 Коринфянам 1:21. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Часто люди хотят достигнуть каких-то духовных высот и совершенства, но весть о спасении, евангельская весть, она очень проста. Иисус умер за нас и заплатил за наши грехи. Да? Вот юродством проповеди – это значит простотой, абсурдом, может быть, даже, глупостью, да? Вот этот вот абсурд и юродство. Вы знаете, что еще 2/3 населения земного шара не знают Господа? И вот действительно, наверное, Господь взял вот, вот простоту спасения, приближения к Нему, вот сделал, чтобы можно было нам через наше свидетельство достигнуть каждого человека на планете Земля вот этим вот простотой, юродством проповеди, да? И 2 Коринфянам 11:3. Павел предупреждает об одной вещи. Он предупреждает, что мы можем отойти от простоты в Иисусе Христе. 2 Коринфянам 11:3. «Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть, и опять-таки, Иисус упрощает, сатана и религия все усложняет. И вот это лицемерие, двуличие, занятость, да, это все рано или поздно, но сыграет с нами злую шутку. Служи Господу всем своим сердцем, от всего сердца. И это самое главное, что может быть. Многие, знаете, хотят как бы служить по минимуму, да, вложить что-то как бы в духовные вещи, но благословений по максимуму. Так не бывает. Поэтому мы должны встать двумя ногами, просто, в Господе, где бы мы ни были. Если мы на работе, знаете, где-то пропустим какую-то похабную шутку, где-то мы молчим, там, знаете, когда нужно просто сказать действительно правду. Если мы сплетничаем там про босса, про сотрудников, если мы дружим с теми людьми, которые нас уводят от Бога, то нам пришло время задуматься вообще, да? А в церкви продолжаем петь «Аллилуйя», нам пришло время задуматься, то как же мы стоим в Боге? Являемся ли мы действительно христианами, такими последователями Иисуса Христа? И сказано, что служи Богу от всего сердца. Второзаконие 6:4. Интересно, как бы здесь такие слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Думаю, ну почему един? Зачем они здесь говорят? Ну понятно, что един. Но мы не жили в то время, и мы не понимаем, что тогда же было многобожие, идолопоклонство. И чтобы зачать ребеночка, нужно было пойти к этому идолу и принести жертву. Чтобы собрать хороший урожай, нужно было вот здесь вот что-то этому идолу принести, да? То есть за исцеление другому Богу. Но наш Господь един, и Он силен решить все проблемы. Поэтому нам нужно отдавать все наши проблемы Богу. Не переживать, не искать действительно, что там где-то там помогут, или здесь подскажут. Но на самом деле идти к Нему совсем. Нету мира – идти к Господу, нету радости – идти к Господу, нету исцеления – идти к Господу, а куда еще идти, да? Поэтому получается так, все просто. Вот эта простота в Иисусе Христе, о которой говорил Павел, хочу, чтобы вы не отошли от этой простоты, чтобы вы не унесло вас просто в мир. И получается, что жизнь с пытком – это не сложная жизнь, а именно вот эта простота в Иисусе Христе, когда Бог един, когда Бог, Он един и на пьедестале. И религия, еще раз, она загрузит нас. Она загрузит нас. Христианство же, действительно, истинное христианство, оно освобождает. Поэтому сегодня я бы хотела, чтобы мы спросили Бога: «Господь, как я могу упростить свою жизнь?» Может быть, я, даже находясь вот в этой церкви, кажется, ну, уже как бы продвинутой, слово проповедуют, и на экране показывают, да, но я все равно еще в религии, я еще все равно поживу по каким-то законам, по правилам. Господь, покажи просто. Может быть, не стоит обвинять дьявола во всем, а нужно просто пересмотреть просто даже свой schedule, свой распорядок, да, насколько я Богу посвящаю большую часть своей жизни. То есть даже в молитве нашей, если это простота, мы часто, знаете, Господь сказал, что «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И дальше сказано, что «Не имейте, так как не просите». Может быть, мы что-то себе такое напридумали особенное, но Господь хочет, чтобы мы с Ним общались, как общаются с другом, да? И не обязательно даже какие-то определенные часы, хорошо, когда это получается, но чем больше, тем лучше, если есть возможность, действительно, не строить из этого рутины и закона. Давайте мы встанем сейчас и будем просто Бога спрашивать, чтобы Дух Святой сейчас показал, если есть просто отсутствие вот этой радости, если есть какая-то опять-таки, депрессия, нету покоя, нету шалома, да, Господь, может быть, мы настолько завязли просто с этим миром, мы настолько сейчас, может быть, волнуемся, как Марфа, о том, о чем переживать не надо на самом деле, а просто надо научиться отдавать это Богу. Давайте мы закроем глаза сейчас. Господь дорогой, Дух Святой, мы сейчас, Боже, просим Тебя, Господь, чтобы Ты просто для нашего блага открыл, Господь, наши жизни, Господь. Покажи нам, Господь Божий, может быть, мы действительно так сильно увлеклись этим миром, так сильно, Господь, мы, Боже, волнуемся о нашем будущем, что мы забываем о вечном, что мы как-то Марфа суетимся и беспокоимся о хлебе насущном, но мы проглядели свое чудо. Господь, да не будет этого в нашей жизни. Господи, может быть, сейчас кто-то здесь есть, я молю Тебя сейчас о тех людях, которые просто устали, которые просто выдохлись, которые устали следовать просто мнению людей, определенным планкам, параметрам, которые придумали даже не они, может быть, те, которые рядом с ними, может быть, их друзья, знакомые, родственники. Господи, освободи сейчас этих людей. Освободи их, Господь Божий, своей свободой, Господь. Свободой Святого Духа, Господь. Освободи их от этих переживаний, Боже. Я прошу, Господь Божий, научи нам доверять Твоей благодати. Научи нас, Господь, доверять Твоей милости. Помоги, Господь, обрести эту радость, Господь. Эту радость, Господь, от того, что наши имена, они записаны в книге жизни Твоей, Господь. Я прошу Тебя, Господь. Ведь Ты же знаешь каждый день жизни нашей, прошлого, настоящего, будущего, Господь. Я прошу, Господь, помоги нам ободриться. Помоги нам, Господь Божий, взирать, Господь Божий, на Тебя, на Того, кто пошел за нас на крест, Господь. Ты прости, Господь Божий, что мы так часто смотрим себе под ноги. Ты прости, Господь Божий, что мы, Господь, живем, Господь, по мнению людей, Господь. Мы живем в этой религии, Господь. Освободи нас. Освободи, Господь. Мы просто хотим иметь этот мир, иметь этот покой, иметь эту радость, Господь. Помоги, Господь Божий, нам наслаждаться жизнью в Духе Святом. Помоги, Господь, чтобы эта радость, она пребывала в нас постоянно. И помоги, Господь, чтобы эта радость, она не основывалась на обстоятельствах, но она основывалась на том, что Ты сказал для нас и о нас, Господь. Помоги нам, Господь, просто кушать Твое Слово каждый день. Господь, даруй нам желание делать то, что Ты ожидаешь от нас. Даруй нам эти желания, Господь Божий. Даруй нам, Господь Божий, познавать Твою волю, Господь. Господи, мы так часто строим какие-то планы, Господь. Сами их выполняем, которые Ты нам не давал, и сами же потом разочаровываемся. Господь, какое это благо, если мы будем делать по Слову Твоему, если мы будем закидывать сети по Слову Твоему. Господи, мы хотим быть ведомы только Твоим Духом Святым. Только Твоя воля да свершится в наших жизнях, Господь. Мы хотим делать то, что Ты хочешь делать через нас. И поэтому, Господь, Боже, Дух Святой, просто убери все то, что лишнее. Покажи, Господь, то, что нас тянет на дно, Господь. То, что закрывает, Господь, Твои планы для нас. Покажи нам это. Господи, мы доверяем Тебе, потому что Ты тот единый Бог, которому можно доверить все. Начиная от наших детей, заканчивая нашими финансами, нашим здоровьем, Господь, мы доверяем Тебе, Господь Боже. Мы не хотим быть лицемерами. И поэтому, если мы лукавим, Господь, Ты просто Духом Святым, покажи нам это. Покажи, Господь. Мы славим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь Боже, за все эти прекрасные обетования, которые Ты оставил для нас. Да не будем мы ленивыми, чтобы не познавать их, Господь. Да будем мы стоять в них крепко. Да будем мы, Господь Боже, закидывать наши сети, сети нашей жизни на глубину, Господь Боже. Да будем доверять Твоему Слову. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя! Мы молились во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь, аминь, аминь. И...